В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, у нас 19 марта на календаре, 13.01, если быть точными, по Москве. Мы готовы начать отвечать на ваши вопросы. Микрофон и ведущая Екатерина Горбунова. В студии, как всегда, Сергей Львович Худиев. Он уже настроил все, что можно настроить, чтобы принимать самые сложные ваши вопросы, отвечать на самые каверзные, трудные, забавные, смешные. Просто те вопросы, которые, может быть, где-то не дают, что называется, спать ночами. Может быть, возникли случайно или уже годами терзают ваше сердце и вашу душу. Задавайте, не стесняйтесь, teos.fm, мобильное приложение Teos, можете нам написать через сайт, через мобильное приложение, оставить сообщение в комментариях в соцсетях, что тоже допустимо в нашей видеотрансляции, особенно если вы нас смотрите, вот где нас видите, там можете оставлять комментарий. Мы постараемся ответить на максимум вопросов. Сергей Львович, вы готовы?
Да.
Что ж, в таком случае предлагаю начать. У нас остались некоторые вопросы с прошлых эфиров. Был вопрос от Алексея. Скажите, пожалуйста, на чем основано мнение, что Земле 7,5 тысяч лет? Вы постоянно говорите, что это неверно, и я с вами абсолютно согласен, но вы никогда не конкретизируете, почему именно это неверно. Ведь на чем-то же это мнение основано?
В 16 веке был епископ англиканский, который сел, который сел и посчитал, что будет, если сложить возраст всех поколений в Библии, то есть как подсчитать, вот, если попробовать из Библии вывести, сколько времени назад произошли те или иные события. Он пытался составить библейскую хронологию. Вот у него получилось порядка 6 тысяч лет. Это не написано в самой Библии, это результат определенного истолкования Священного Писания. И есть люди, которые этого истолкования придерживаются, что, конечно же, никак не влияет на их отношения с Богом, это само по себе никоим образом не грех, но это, конечно же, абсолютно не соответствует нашим представлениям о мире.
Также до эфира был вопрос от Георгия. Что в Библии означает вино?
Вино просто слабоалкогольный напиток, который изготовляется из винограда. И в древнем мире не существовало возможности сохранять, скажем, виноградный сок. Это было не исключено. Не было холодильников. И поэтому и вообще были большие проблемы с дезинфекцией, а вино, оно получалось стерильно, потому что спирт убивал всю заразу. И люди пили вино или вино, разбавленное водой, и поэтому вино в Библии упоминается очень часто. Конечно, хотя есть много предостережений о том, что не упивайтесь вином.
Вопрос от слушателя, который подписывается как единица. Почему Бог позволяет всяким нелюдям заливать земной шар кровью, причинять страдания людям?
Понимаете, проблема в том, что это не нелюди, проблема в том, что это люди. И одна из проблем греха — это то, что мы видим грех в других людях. Когда конфликт имеет место, и читаешь, как этот конфликт описывают участники различных обсуждений в сети, видно, что на нашей стороне собрались благородные защитники невинных, благородные защитники женщин и детей, а на той стороне собрались гады, убийцы и злодеи. И с другой стороны, когда читаешь людей, которые сидят на той стороне тоже собрались благороднейшие люди, которые защищают детей и женщин от злодеев. И они там друг от друга защищают детей и женщин, попутно их убивают тысячами. И каждый человек считает, что злодей, убийца, негодяй, он вот где-то там. Это точно не я. Это детская была песенка «Это я, это все мои друзья». И человек в этом случае думает, что это точно не он, это точно не его друзья, это точно не та страна в конфликте, которую он поддерживает. Но проблема в том, что человек на той стороне думает точно так же. И христианство, оно призывает нас к покаянию, к тому, чтобы осознать, что я грешник. Это не какие-то другие люди грешники, не какие-то другие люди все испортили. Ну, я, наверное, сижу, никого крови не заливаю, я просто умеренно ругаюсь в сети. А я как бы просто помогаю создавать эту атмосферу конфликта, как есть очень хорошее высказывание, ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Но Священное Писание призывает нас обратиться к себе и понять, что это уже часть проблемы. Как ветхозаветный пророк, там Даниил, он взывает к Богу, исповедует грехи мои, грехи народа моего Израиля. То есть он видит часть проблемы, видит себя частью проблемы. И исцеление этого мира, оно начинается не с того, что как Бог позволяет другим людям грешить, а как Бог позволяет мне грешить. Вот Бог меня как-то очень долго терпит. И мне нужно этим терпением Божьим воспользоваться и изменить свое поведение, изменить свой образ жизни. Поэтому вопрос стоит не почему Бог позволяет другим людям грешить, почему Бог позволяет мне грешить, почему Бог меня до сих пор не истребил с земли, а потому что Бог хочет, чтобы я покаялся и обрел жизнь вечную и блаженную. Бог хочет, чтобы все люди покаялись. Момент, когда Бог внешним, явным, насильственным образом вмешается, чтобы всем злодеям стало очевидно, что есть Бог, судящий на земле, это будет момент уже страшного суда, когда каяться и веровать будет уже поздно.
Вопрос от Натальи. Исаак Сирин – несторианин. Правда ли, что в первом и втором томе есть несторианские идеи? Как относиться к людям, которые считают, что Сирин – несторианин? Они еретики?
Они не еретики, конечно. И, понимаете, еретик — это человек, который упорно, намеренно, сознательно, несмотря на то, что ему известно церковное учение, противопоставляет себе церкви. То есть человек, который имеет ошибочное богословское мнение, он не еретик еще. Вот если он, ему объяснили уже, как учит церковь, и это ему уже известно, и он говорит, нет, мне нет дела до того, как учит церковь, я буду все равно своей точки зрения придерживаться, вот тогда он еретик. Люди, которые делают ошибочные утверждения какие-то, они еще не еретики.
Вопрос от Руслана. Что происходит после смерти с умершими младенцами? Если они отправляются в ад, справедливо ли это по отношению к ним самим? Если они отправляются в рай, справедливо ли это по отношению ко всем нам живым, которые здесь пытаются в течение жизни заработать рай, а младенцы попали туда, ничего не делая?
Ну, во-первых, невозможно заработать рай. Ни один человек не попадет в рай, потому что он его заработал. Не один, это исключено. И на небесах спасенные поют «Достойно Агнец Закланный принять славу и честь и силу, ибо ты был закован, и твоей кровью искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». То есть они не поют «Достойны мы принять славу и честь и силу, потому что мы очень старались, и мы заработали себе рай». А спасение исключительно дар, который приобретен для нас Господом нашим Иисусом Христом. И в этом отношении спасение несправедливо, оно не является наградой за заслуги. Мы его получаем в дар, мы его получаем благодаря тому, что невинный умер за наши грехи. И если кто-то попадет там, в рай не по заслугам, не потому что он это заработал, ну так я тоже попаду в рай не потому что я это заработал. Это абсолютно не должно нас беспокоить, как... Притча о работниках, Господь, там, хозяин виноградника, он нанимает работников, и он выплачивает всем одинаковую дневную плату, в том числе тем, которые только уже под вечер нанялись работать, проработали всего один час. И на него начинают ворчать, а что ж ты вот они не заслужили, а ты им дал. А хозяин им говорит, что я властен в своем делать то, что я хочу. Я хочу этому последнему дать то же, что и тебе. То есть Христос спасает людей по чистой незаслуженной милости. Говорить о том, что кто же там по незаслуженной милости в рай попал, ну, все попали по незаслуженной милости. Других спасенных не бывает.
А что с младенцами все-таки?
Мы верим, что, по словам Господа, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковы есть Царство Божие, что младенцы спасены.
Вопрос от Андрея. Есть точка зрения, что справедливость – это производная человеческого ума, а мир – это не только люди. И, может быть, равновесие мира состоит вне человеческих категорий справедливости?
Человеческие категории справедливости, конечно же, глубоко отмечены человеческим грехом. И очень часто, когда человек говорит о справедливости, он говорит о мести. Он говорит о том, что люди, которых он считает плохими, должны быть наказаны. И, конечно, это несправедливость в Божьем смысле, поскольку справедливость состоит в восстановлении мира, в восстановлении должных отношений между людьми. И да, в том, что упорные злодеи, они останутся за дверями, это тоже есть. Но Бог не ищет чьей-либо погибели, Бог всегда ищет спасения людей. Поэтому всегда, конечно, надо понимать, что наши представления о справедливости, они глубоко несовершенны.
Антон спрашивает, как Христос бы относился к утверждениям, что Россия — Богом хранимая страна? Что он знал о России?
Христос знает о России все. И, конечно же, он знает о существовании России. Христос хранит Россию точно так же, как Христос хранит все мироздание. То есть, на самом деле, выражение «Россия, хранимая Богом страна», она абсолютно правоверно, абсолютно ортодоксально, точно так же, как, не знаю, там Польша, хранимая Богом страна, там Америка, хранимая Богом страна. Вот если бы кто-то стал говорить о какой-то исключительной богоизбранности той или иной нации, там России или Польши или Америки или кого-то еще, это уже была бы ересь. А говорить о том, что Бог хранит Россию, а также Бог хранит Соединенные Штаты, Польшу, Израиль и все страны этого мира, это совершенно верно.
Вопрос от Евгения. Как стать христианином? Первые шаги.
Прежде всего начать молиться. Начать молиться и взять себе молитвенное правило. То есть оно может быть очень коротким. И оно, скорее всего, будет коротким, потому что если вы только становитесь христианином, это будет вам трудно выдерживать все правила. Но возьмите себе за правило прочитывать, например, «Отче наш» утром и вечером. Достаточно короткая молитва. И начните просить Бога о том, чтобы он управил ваш путь как христианина. И приходите в церковь. Христианин — это всегда член церкви. И начинайте участвовать в богослужениях церкви.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете присылать свои сообщения через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Также можете комментировать видеотрансляции в соцсетях, это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Ваши сообщения будут приходить к нам, мы будем их зачитывать. Вот, в общем, где нас видите, там комментируйте, задавайте свои вопросы. Нет, на самом деле, никаких ни глупых, никаких вопросов, которые бы нельзя было задать, и на которые бы нельзя было получить ответ. Так что не стесняйтесь, teos.fm, мобильное приложение Teos, присылайте свои сообщения, присылайте свои вопросы, все, что вызывает у вас сомнения, трудности, любопытство, любое чувство, все можно, задавайте, спрашивайте, Сергей Львович будет отвечать. Итак, вопрос от Сергея. Если христианин совершит преступление и покается, то почему он должен отбывать срок в тюрьме, если Христос уже принял возмездие за все его грехи на кресте?
Потому что есть еще взаимоотношения с обществом, взаимоотношения с другими людьми. И, конечно, христианин, который совершил преступление, он должен сдаться, он должен покаяться. И покаяние предполагает восстановление человека в отношениях с Богом и в отношениях с другими людьми. То есть, если я кого-то обворовал и потом сказал «каюсь», то это, конечно же, недостаточно. Я должен вернуть обворованному то, чего я его лишил. Иначе мое покаяние не будет иметь никакой силы. Если я совершил уголовно наказуемое преступление, то я должен сдаться властям и понести положенное наказание. Конечно, при этом надо искать милости, нужно искать милости у Бога, нужно искать милости у людей. И это имеет значение для суда, то, что человек сам сдался, покаялся. Но тут же еще ситуация какая. До тех пор, пока я не сдался, кого-то другого могут преследовать за это преступление. Я создаю угрозу для другого человека. И поэтому, конечно, человек, который совершил уголовное преступление, он должен искать примирение, в том числе с обществом, и сдаться властям, действительно.
Вопрос от Лены. Как вы относитесь к бракосочетанию во время поста?
Это не принято делать в православной церкви. Пост — это время такого духовного сосредоточения, с которым такое великое торжество, как свадьба, все-таки ну, не очень вяжется. И для православного человека, конечно же, естественно, подождать, по крайней мере, до окончания поста, поскольку ну, вы собираетесь вместе прожить всю оставшуюся жизнь. И вам нужно подождать там 2-3 недели. Разве это что-то решает? У вас впереди 60-70 лет, вы будете жить еще вместе. Поэтому можно вот эти несколько недель подождать.
Еще и насладиться тем, что пока в вольном практически полете. Сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Продолжайте задавать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos, комментарии к видеотрансляциям. Задавайте, пишите, присылайте. Звоните, кстати. Звоните тоже, ждем ваших звонков.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжаем. Христианство. Трудные вопросы. Сергей Львович Худиев по-прежнему отвечает на ваши вопросы. Было сообщение от Миши. Как можно быть уверенным, что апостолы поняли Иисуса правильно?
Ну, он их сам выбрал, и он 3 года с ними общался. Я думаю, что главная причина такой уверенности — то, что Иисус их лично выбрал, их лично уполномочил. То есть вот именно он нашел их подходящими людьми для того, чтобы передавать его послание. Заведомо более подходящими людьми, чем кто бы то ни был еще. Потому что когда, оказывается, там люди считают, что вот они поняли Иисуса правильно, там Лев Николаевич Толстой понял учение Иисуса правильно, а апостолы его поняли неправильно, то это выглядит, конечно, несколько странно. Если бы Иисус хотел избрать Льва Николаевича апостолом, он бы именно это и сделал. Он вместо этого избрал апостолами других людей. Поэтому мы тут полагаемся на решение самого Господа избрать вот именно тех апостолов, которых он избрал.
Вопрос от Олега. А чем будут люди заниматься в раю?
Я думаю, что разными многими вещами. Они будут путешествовать по Вселенной, они будут строить города, они будут осваивать мироздание как свой дом. Но самое главное, они познают Бога и возрадуются Ему вовеки. То есть вот небесный Иерусалим, который упоминается в Откровении, это город. Это город, и в нем какая-то происходит очень бурная, очень интересная жизнь, которая нам непонятна сейчас. Ну вот знаете, даже если взять человека, допустим, образованного человека 200-летней давности. И он не поймет, чем мы тут занимаемся. Мы тут сидим в студии, радиовещаем, и передо мной стоит ноутбук. И объяснить это человеку, который 200 лет назад жил, было бы невозможно. Эти реалии полностью отсутствуют в его жизни. И райские реалии, они по большей части отсутствуют еще в нашей жизни. Но мы знаем, что они там будут, и мы знаем, что наша жизнь там будет чрезвычайно интересной и насыщенной.
Вопрос от Юрия. Вы часто говорите, что потоп во времена Ноя — это притча. Как, на ваш взгляд, охватывал ли потоп всю землю или только Ойкумену?
Существуют разные представления о том, что же произошло так сказать, исторически, каков исторический субстрат повествования о потопе. А есть христиане, которые считают, что это буквальное описание реальных исторических событий, что Ной построил буквальный ковчег, на него буквально собралось всякой твари по паре, а потом он буквально причаливал к буквальному Арарату, и животные буквально мигрировали в места своего обитания. Пингвины пошли себе в Антарктиду, кенгуру в Австралию, буры и медведи в среднюю полосу России, и таким образом все и произошло. Есть христиане, которые полагают, что за этим стоит некий локальный потоп, который охватил всю землю, о которой идет речь у повествователя. То есть, когда, например, поэт говорит «мело, мело по всей земле, во все ее пределы», речь не идет о том, что мело в Южной Америке, а мело, насколько хватало глаз поэту. Там, то есть, речь не идет о земном шаре в целом. И возможно истолкование, что повествование о потопе, оно носит характер притчи, как, например, притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне, она имеет важнейшее богословское значение. Это чрезвычайно важное послание, которое Господь нам передает, но мы все понимаем, что это об отношениях Бога и человека. Была ли история блудного сына исторической, то есть бывали это реальная семья, которую лично знал Иисус, там, с конкретными именами и лицами, это с точки зрения ее богословского понимания просто не важно. Просто неинтересно нам, был ли блудный сын на самом деле. Это конкретное историческое лицо или это собирательный образ кающегося грешника. И для нас достаточно, что это образ грешника, который возвращается к Богу. Точно так же потоп для нас историческая подкладка этого события, этого повествования, она не так важна. Важно его огромное богословское значение.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, Сергей Леонидович, извините, опять же вот к трудному вопросу, потому что вот я понял, что вы мне ответили в прошлой передаче, что, по-вашему, Сын Божий каким-то образом сам себя ограничил, поэтому не знал своего дня и часа, и только верою, как человек, знал о своем воскресении. Тогда вот вопрос, что было с Вечной Троицей, как вот на иконе Андрея Рублева? То есть получается, что во время земного служения она каким-то образом изменилась. И опять же, у Григория Богослова в защиту Троицы, он говорит, что мы исповедуем, что как Отец воскресил Сына, в равной степени Сын сам себя воскресил. Так что происходит противоречие. И третье, опять же, мне кажется, когда мы толкуем слова, как Бог себя уничижил или проклят всяк висящий на древне, значит, что он действительно проклят. И не значит, что Бог потерял что-то в своих медленных свойствах.
Дело в общем. Действительно, вопрос возникал уже, что происходило с Троицей в то время, как Иисус нес свое земное служение. Ничего не происходило с Троицей, потому что Троица находится вне времени. Вот, как я уже приводил этот пример, автор романа, он находится вне времени романа. То есть он может первую главу написать последней, он может сначала написать эпилог, он может отложить работу над романом на год, потом к ней вернуться, он может за 5 минут описать события 30 лет, или наоборот, 30 лет выписывать 5-минутную сцену. Время романа и время автора, оно независимо. И точно так же Бог не подчинен времени тварного мира. Время — это одно из его творений. И боговоплощение можно сравнить, учитывая, что любая, конечно, аналогия хромает, можно сравнить ситуацию, когда автор входит в свой роман. Допустим, автор себя выводит в романе. И мы, если мы зададимся вопросом, а где же в это время находится сам автор в его обычном таком реальном мире? Да никуда он не делся. Он где там был, так он, там он и остается. Если мы себе представим, что человек себя выводит под именем какого-то персонажа в романе, мы при этом понимаем, что он не исчезает при этом из реального мира, и вообще его деятельность как персонажа в романе никак не не умаляет, ничего не происходит с его реальной жизнью в реальном времени. Точно так же Бог находится вне сотворенного времени. И поэтому строится и не происходит абсолютно ничего во времени. Боговоплощение означает, что Сын Божий становится человеком во всем подобном нам, кроме греха, и как человек он уже находится во времени. Но нельзя сказать, что как Бог, его божественная природа как-то подчинена времени.
Вопрос от Алексея. Существует ли действительно сглаз и порча? Какое противоядие вернее всего для христианина?
Я думаю, что наиболее верное противоядие — это вообще беспощадный игнор. И есть известная поговорка, что Бог не выдаст, свинья не съест. Сглаз и порча существуют в той мере, в которой люди в них верят. То есть верование, даже очевидно ложные, абсурдные, они имеют тенденцию подчинять жизнь человека. То есть вы живете так, как вы верите. Если вы верите в то, что вот какие-то события в вашей жизни должны случиться, там, допустим, вас сглазили, испортили, теперь все должно пойти наперекосяк, у вас все и пойдет наперекосяк. Или у человека в жизни неприятности, и он вместо того, чтобы пытаться решать проблемы, он думает: о, меня, наверное, сглазили и испортили. И приобретя уверенность в том, что его сглазили и испортили, он продолжает там навлекать на себя проблемы. Тут происходит такая ситуация самосбывающегося пророчества, когда человек разрушает свою жизнь своей ложной верой. Вот был, по крайней мере, у австралийских аборигенов обычай смертной казни, который состоял в том, что вокруг человека, вокруг его хижины, за какое-то его преступление шаман племени совершал ритуальный танец в особых туфлях пернатых. И считалось, что эти туфли обладают страшной магической силой. И человек от них непременно умрет. Они там хранились где-то с большим таким опасением. Но считалось, что человек умрет, если вокруг него такой танец исполнить. Человек выходил из хижины, видел следы этих туфель и умирал. И правда, однажды в это дело вмешались какие-то местные эти белые австралийцы, взяли этого умирающего, отвезли в больницу, положили под капельницу, и он пришел в себя и выжил, потому что сказал, что магия белого человека, она самая сильная. Но человека вообще в этой ситуации убивало не что-либо реальное, его никто пальцем не трогал, а именно уверенность в том, что он непременно должен умереть. И вот человек, который верит в том, что он подвергся сглазу и порче, его убивает не какая-то реальная там магическая сила, там, не то, что его там реально заколдовали. Его убивает его бессмысленная вера в то, что его там сглазили и испортили. И когда человек начинает практиковать какие-то методы убегания там от сглаза и порчи, какие-то методы оккультной обороны, он запутывается еще хуже, потому что он начинает жить в этом иллюзорном мире, где его сглазили и испортили, и все у него должно идти наперекосяк, потому что сглазили и испортили. И проблема тут, целая куча проблем, человек отказывается от ответственности за свою жизнь, потому что я же не могу ничего сделать с тем, что меня сглазили и испортили. Что вы там говорите, иди учись, иди работай, там, или иди лечись. Я же бедный, меня сглазили и испортили, что ты сделаешь? Моя жизнь не в моих руках. Когда человек начинает верить, что его жизнь находится в руках там, каких-то гадов, которые его сглазили и испортили, то его жизнь, конечно же, приходит в упадок, и вся его жизнь начинает подтверждать: да, его круто сглазили. А на самом деле это может быть там чистая иллюзия. Никто даже не пытался его сглазить. Просто человек себя запугивает абсолютно ложными верованиями. И поэтому средство от всех этих нападок — это вера в то, что наша жизнь находится в руках Бога, и в то, что мы сами еще несем ответственность за свою жизнь. Поэтому если у меня в жизни какие-то неприятности, то это не значит, что меня сглазили и испортили, это значит, что я столкнулся с определенными испытаниями в моей жизни, из которых я должен с Божьей помощью выходить. Я должен просить у Бога мудрости, что мне делать, как мне из этой ситуации выходить. И, уповая на Бога, и, конечно, не веря ни в какие суеверия, пытаться свою жизнь улучшить.
Сергей Львович, ну, мне кажется, очень часто в нашей жизни вообще скрещивается, ну, скажем так, вера и вера в суеверие, и часто я встречаю людей, кто может, идти от церкви и тут же поблевать через левое плечо, когда ему перебежала кошка дорогу. И, в общем-то, все это как-то в такой очень тесный клубок переплетается, сплетается, и, мне кажется, люди часто не могут разобрать вообще, вот, а где вот эта грань, и, в общем, в этом путаются. Как... Скажем, ну, в мире, где очень много примет, где очень много, в принципе, всего суеверного, где люди ходят к гадалкам, чтобы накладывать либо снимать эту самую порчу, себя, в общем-то, ну, как-то сдерживать, что ли, от того, чтобы поддаваться этому.
Вещь очень простая. Любая оккультная практика в глазах церкви является несомненным и тяжким грехом. И человек, который... ходит в церковь там и ходит к гадалке, он просто не является христианином еще, увы. Он еще не обратился ко Христу, он вообще не очень понимает, что значит обратиться ко Христу, поскольку обращение ко Христу, конечно же, подразумевает и требует безусловного отказа от любых оккультных практик. Там, не ворожите и не гадайте, не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вражия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых. Мерзок пред Господом, всякий делающий сие. То есть, конечно же, да, мы живем в тяжело оккультированном мире, где там достаточно человеку включить телевизор, как тут же на него выскочит потомственная колдунья госпожа Анна, которая пообещает ему отворот-приворот и заговор на удачу в делах. И я постоянно вижу развешенную рекламу одной там колдуньи, которая какие-то обещает оккультные услуги, причем, судя по количествам этой рекламы, то ли она вот так сильно владела тайными услугами, что у нее в распоряжении есть полчища расторопнейших бесов, которые бегают и все развешивают, то ли, увы, все проще гораздо, есть достаточно лохов, которые ей платят деньги, и она может нанимать расклейщиков. Я боюсь, что второе более вероятное, это, конечно, все очень печально. Но на самом деле быть христианином, это значит все эти суеверия оставить позади, отказываться признавать за ними какую бы то ни было власть.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Вы можете также писать комментарии в видеотрансляции. Сообщение, которое будет приходить через видеотрансляцию, мы также будем зачитывать, будем отвечать на вопросы. Пока давайте сделаем небольшую, буквально на несколько секунд паузу, после вернемся к вашим вопросам.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас было сообщение от Алексея. В первом послании к Коринфянам в 9 главе есть такой текст. «Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Этим стихом некоторые церкви оправдывают сбор десятин. О чем здесь идет речь? О том, что приход обязан спонсировать кормить пастора?
Ну, а кто же его будет кормить? Понимаете, священнослужитель — это человек, от которого ожидается работа на полную ставку. То есть это человек, который ведет богослужение, это человек, который постоянно доступен, когда с ним хотят поговорить, получить от него какой-то совет, исповедоваться в грехах. Там. Это человек, на котором лежит попечение о здании церковном, если там оно есть, о любых вопросах, связанных с организацией церкви, о там воскресной школе, наставлении взрослых, там миссионерская работа. То есть мы ожидаем от священнослужителей, что они посвятят всю свою жизнь, все свое время служению церкви. И если они будут должны просто работать и кормить свои семьи, как-то работая в другом месте, они этого для нас сделать не смогут. Это достаточно очевидно. Например, ну, я знаю, в некоторых православных приходах, например, в Западной Европе, где очень мало прихожан, там 10 прихожан, допустим, и священник. Священник действительно работает на мирской работе для того, чтобы кормить свою семью, и он, конечно же, служит гораздо меньше. Но там, где есть большая община, там, где ожидается, что священник будет оказывать людям внимание и с ними работать, поддерживать существование церкви, то, конечно же, ожидается, что им будут платить зарплату. И будут работники, так освобожденные, которым тоже необходимо будет платить зарплату. Любая община церковная, она, конечно же, нуждается в деньгах. И это абсолютно неизбежно, и неизбежно со времен апостолов. Да, тут апостол пишет о том, что он деньги собирает. Он там, в частности, собирает деньги на помощь церкви в Иерусалиме. Но надо видеть в этом именно нашу возможность поучаствовать в Божьем деле. То есть то, что вот стоит церковь, там совершается богослужение, это, в этом есть небольшая доля моего участия. Что я не посторонний человек, который зашел посмотреть как турист, а я действительно принадлежу к церкви, я действительно участвую в ее жизни. И вот надо понимать, что это именно благословение, а не побор, что я могу участвовать в деле Божьем. И понятно, что нам это непривычно. Я знаю, что вот в некоторых культурах, ну вот там в Америке, например, там принято, люди жертвуют охотно, и они привыкли это делать. Это считается нормальным, уместным. У нас это не очень еще восстановилось все. Это было до революции, но пока еще это не очень восстановилось. Надо понимать, что если мы христиане, мы, конечно же, должны поддерживать церковь, мы должны поддерживать церковнослужителей и выделять какую-то небольшую, начать с какой-то небольшой и доступной суммы денег, которую там, я могу выделять. Ну, не могу я платить десятину, хорошо, там, допустим, 500 рублей в месяц я могу платить. Я могу отдавать на церковь. Вот. Я могу, допустим, не знаю, в кино не пойти. Я могу отказаться от каких-то, не знаю, чашку кофе не выпить. Я могу там освободившиеся деньги потратить на церковь. И когда человек приучается там давать, не знаю, 500 рублей в месяц на церковь, Бог начинает действовать в его жизни. Он приоткрывает дверь для Бога. И со временем он научается большему, и как-то его финансовые дела приходят в порядок. Это удивительным образом работает, когда вы начинаете приоткрываться Богу. Поэтому я бы, конечно, советовал, что если вы являетесь членом церкви, и вы, конечно, должны поддерживать ее финансово, не можете десятину, ну, найдите то, что для вас будет возможно, и регулярно это жертвуйте на церковь.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, значит, ну вот по Древнему Египту. Значит, был такой древнеегипетский бог по имени Хнум. Он считался владыкой опасных порогов на реке Нил, и по его воле, значит, у нас река эта разливалась вплоть до самых опасных наводнений, и по его же воле наступала засуха. То есть у нас бог Хнум выступал подателем жизни, причем как физической, в общем-то, так и социальной. И поэтому у египтян было такое представление, что этот Хнум творит или лепит людей на гончарном круге из праха земного, то есть из глины, и они называли его горшечником. И у Хнума было несколько центров, два, по-моему, центра культовых. Одним из них был город Элефантина на одноименном острове на реке Нил, и там был храм, соответственно. И вот этот город известен с середины 3-го тысячелетия до новой эры. Ну вот после археологических находок начала 20 века оказалось, что на том же самом острове спустя 2000 лет после появления храма Хнуму появился еще один храм, а именно храм иудейскому богу Яхве. Богу, который, соответственно, получается моложе Хнома как минимум на 2000 лет. Но вот качества Яхвы, если мы вспомним про Библию, они ведь точно такие же, как и у Хнома. Это у нас Бог-творец, податель жизни, лепит людей из праха земного по своей прихоти, значит, устраивает наводнение
примерно,
и засухи. Это не может быть простым совпадением.
Примерно понятно, но это и не должно быть простым совпадением, просто... Человек по природе религиозен, он имеет какие-то представления о божестве, и эти представления могут быть отчасти истинными. То есть мы не говорим, что все языческие религии, они стопроцентно ложные. Нет, в них могут быть какие-то важные элементы истины, и то, что какие-то языческие религии предчувствовали, предпонимали истину библейского откровения, ну, так и слава Богу, очень хорошо.
Что ж, у нас есть сообщение от Ивана. Если дети не отвечают за грехи родителей, то откуда первородный грех?
Первородный грех — это катастрофа, происшедшая на заре человеческого рода. И тут нужно понимать различие между личной ответственностью и условиях, в которые человек ввержен грехом прародительским. Например, как, когда Библия говорит, что сын не несет вины отца, отец не несет вины сына, каждый будет умирать за свое беззаконие, это у Иезекииля. Речь идет о личной ответственности. Человек лично делает выбор в этой жизни и лично за него отвечает перед Богом. Однако бывают ситуации, когда, которые мы наследуем. Вот, не знаю... Деды сделали революцию, их потомки 70 лет живут в Святом Царстве социализма. Потомки не делали, они не виноваты, они не предпринимали никаких действий, они не совращались туда, но они родились в ситуации, когда уже существует режим, порожденный революцией. Это не их личная ответственность, но... Они живут в этом режиме, они живут в этом силовом поле под этой пропагандой, и их обращение к Богу, оно очень затруднено. В силу того, что в силу греха их предков сложился такой вот богоборческий политический режим. И эту аналогию можно использовать, любая аналогия хромает. Первородный грех — событие уникальное. Но отпавший от Бога, Адам не мог передать потомкам то, чего он лишился сам. Лишился он отношений с Богом. И люди с тех пор рождаются уже в стане мятежников. Они рождаются с этой огромной незаполненной дырой там, где должен быть Бог. И вот эта глубочайшая поврежденность природы, она проявляется уже в каких-то греховных поступках.
Вопрос от Бориса. Верующие в Бога – это наивные, так и не повзрослевшие дети. Взрослому верить в доброго дядю – это абсурд.
Как вам сказать, у Клавы Льюиса есть хорошая фраза, что она там кому-то пишет и говорит, что когда ты повзрослеешь настолько, что тебе опять начнут нравиться детские книги. Ну вот Льюис, он как раз автор «Нарнии», и он книги про Нарнию писал уже будучи, ему там, по-моему, лет за 50 было уже. И вот есть детская вера, есть подростковый бунт, а есть потом взрослая вера. И люди, которые верят в небесного отца, они... выросли и даже преодолели подростковый бунт. То есть они прошли несколько дальше. Когда человек в состоянии такого подросткового бунта, который может длиться до глубокой старости, он восстает против Бога, говорит там, не буду я верить в небесного отца. Это понятный период в жизни. Но потом, когда происходит нормальный процесс зрелости, нормальный процесс развития, человек понимает, человек возвращается к тому, что в детской вере что-то было. Подросток, он больше всего боится, что его примут за ребенка. Он постоянно говорит, я не маленький, я уже там, ну, мам, я большой уже, там, я сам за себя буду решать. Взрослый человек, у него уже нет страха, что он покажется ребенком. Он уже никому не покажется, это абсолютно точно. Поэтому у него нет опасения в этом отношении, и он спокойно относится к тому, что да, в каких-то отношениях хорошо и правильно быть подобным ребенку. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Вопрос от Юрия. Что значит немощного в вере принимай без спора о мнениях?
Ну, это значит, что там апостол обращается к христианской общине, в которой есть как иудеи, так и эллины. Для иудеев огромное значение было, имело обрядовое ограничение в пище. И когда они собирались вместе за трапезой братской, это было очень трудно, потому что между иудеями и эллинами существовала огромная пропасть. Это люди, которые не ели вместе никогда. И тут они собираются вместе, как члены одной общины, и они должны принять, что теперь они во Христе один народ. Но некоторым трудно. Человек воспитали его в убеждении, что, там, не знаю, есть свинина, это ужас, кошмар и богоотступничество. Что так делают только проклятые язычники. И он не ест все, а он ест овощи. Он ест, он пытается избежать этого нарушения ветхозаветного закона. И апостол говорит, что ну и ладно. Пусть он там немощный в вере, который еще не осознал, что Христос устранил эти все там ограничения пищевые, он вот ест овощи, ну и пусть себе ест. То есть не нужно давить на человека. Нужно с пониманием относиться к чьей-то немощи, не нужно его там не дергать за волосы, быстрее не вырастут. То есть вот речь идет об этом.
Вопрос от Руслана. Здравствуйте. Мне интересен вопрос по поводу ответа Иисуса в обращении с хананеянкой от Матфея, как 15 глава, 24 стих, как тогда мы заслуживает спасения? Как тогда мы заслуживает спасения? Вопрос.
Насколько я понял, вопрос там с хананеянкой, где Христос говорит, что вернее, ему хананеянка, а он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, и ему хананеянка говорит, ну и псы едят кровь, которая падает со стола Господних. Там о чем идет речь? Она язычница, и язычество, которое практиковали хананеяне, оно было весьма тяжелым, то есть там было много того, что мы бы сейчас назвали оккультизмом. И, вероятно, в силу этих ее оккультных занятий у нее дочь была бесноватая, и она просила, искала спасения, искала милости, но сначала она ищет этой милости просто: «Господи, реши мою проблему, и я пойду». То есть она не хотела покаяться, не хотела подлинно обратиться. И только потом, когда ей приходится просить дольше, она понимает, в чем дело. Она понимает, в чем проблема. Она понимает, что она сама себе нагло навлекла эту беду. И она смиряется. Она говорит, да, мы язычники, мы псы. Вот то, что мы делаем, это абсолютно неправильно, гнусно в очах Бога. Но и пса, может, какая милость перепадет от Бога. И тогда Господь ей оказывает милость. Не потому, что она этого заслуживает, но потому, что она делается способна эту милость принять. Она хотя бы осознает свою нужду в этой милости.
Что ж, я так и предлагаю нам завершаться. У нас остается меньше минуты до конца эфира. Вопросы, которые не успели разобрать, разберем уже в следующем эфире. И все сохранено. В общем, ни один вопрос не останется без ответа.
Хорошо, спасибо. Большое спасибо вам за вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.